Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Здравствуйте! Сегодня наша мотивационная встреча проходит вместе с уникальным. У нас все гости уникальные. И сегодня очередной наш уникальный гость Иван Колобов, переводчик, музыкант. Я знаю, что он еще и специалист в сфере компьютерных и мобильных технологий, потому что участвовал в одном из наших конкурсов. Ну и я думаю, дальше он про себя расскажет.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Очень приятно здесь присутствовать и пообщаться с вами. Зовут меня Иван, родился я в Ленинградской области, вырос там же, город Кириши. До 30, собственно, лет жил там, учился, рос, воспитывался. Вот. И в марте прошлого года переехал сюда, в Нижегородскую область, в город Кстово, где проживаю теперь. Работаю в качестве преподавателя французского языка онлайн, удаленно. А также люблю петь, путешествовать, играю на гитаре. Лауреат и дипломант всевозможных международных, всероссийских и вокальных конкурсов и фестивалей авторской бардовской песни. Люблю все, что связано с транспортом, гражданской авиацией, железная дорога.
Тогда давай расскажи немножечко о том, где ты учился, что у тебя со зрением, какие проблемы у нас тут тоже, я думаю, есть среди нас такие. То есть как ты пришел вот до этого зрелого состояния, какие этапы тебе пришлось пройти?
Ну, на самом деле, учился я изначально, школу закончил в поселке МГА, Ленинградской области, областная школа-интернат для слабовидящих и незрячих. Со второго, в первый класс не пошел, сразу во второй. Потом, после школы, надо было куда-то пойти. История была следующим. В школе был английский язык, с 9 класса я стал изучать французский язык частным образом. Мне нравился этот язык, и я хотел петь песни на французском языке. Ну, собственно, с этого вся история знакомства с французским началась. Вот. А когда пришло время, собственно, поступать в университет, я хотел пойти на учителя английского. Но после выпускного и после окончания школы я побывал в Париже в качестве туриста. И, собственно, я понял, что я хочу учить только французский, я больше ничего не хочу, ничем вообще заниматься. Но был такой период в жизни, когда я сказал, все, вот мне французский дайте, и больше ничего, мне все как бы хватает. Вот. Но образование все равно надо было получать, какой-то высший диплом был нужен, поэтому я поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет на менеджмент по туризму. Впоследствии это превратилось просто в менеджмент, потому что там было слияние трех университетов в один. Но при этом продолжил, соответственно, изучать французский язык в Центре иностранных языков и туризма ГУДЛАК при Державинском институте в Санкт-Петербурге. И стал летом с 2013 года по 2016 год ездить еще и в Ниццу. В Ниццу, в языковую школу FranceLang, соответственно, совершенствовать уровень там и сдавать на определенные сертификаты во Франции, да, чтобы подтверждать уровень своих знаний. Закончив и вот этот СПБ ГГУ, да, и ГУДЛАК в 16 году, я, соответственно, стал искать работу, встал вопрос остро с работой. Потому что заниматься чем-то надо было, вот. Несмотря на то, что незрячий тотально, да, с рождения, но все равно учиться работать надо было. Приехал к себе же в школу, которую заканчивал, возьмите, может, у вас что-то есть. Взяли, но с условием переподготовки на тифлопедагога, потому что педагогического образования у меня не было, да, у меня был менеджмент, у меня были, собственно, корочки и сертификаты из НИЦИ. Это было, собственно, все. Прошел переподготовку на тифлопедагога в Ленинградском областном институте развития образования, но всегда тянуло больше к языкам. Поэтому, пройдя переподготовку, отработав, собственно, в своем же интернате полтора года, я вернулся в город Кириши, где рос, и устроился в обычную школу преподавателем французского языка. Вот это мне казалось тогда самое-самое-самое вообще прекрасное, потому что я нашел тем, чем буду заниматься, и французский всегда любил, люблю до сих пор. А отработав какое-то время, с 2019-го получается, нет, в интернете я поработал дольше, с 2019-го я... Зимой 2019-го перевел в общеобразовательную школу, отработав там определенный срок, попав на удаленку, когда нас во время еще там ковида, да, всех высаживали, значит, на удаленное обучение, там, в удаленную работу и так далее. В 2022 году было принято решение уволиться и перейти, собственно, в интернет, также преподавателем французского языка. И вот с 2022 года я работаю удаленно, сотрудничаю с онлайн-школой иностранных языков. Вот, собственно, это основная моя профессия – преподаватель французского языка.
А вот сразу вопрос. А вот эти курсы французского еще и в Ниццу, когда надо было ездить, это были платные курсы?
Да, это все было платно. Обучение в Державинском, да, в Центре иностранных языков при Державинском, это было платно. Естественно, курсы в Ницце – это было платно. Но конечно.
Все, родители помогали?
Да, да.
То есть родители,
да,
молодцы.
Ну, даже, конечно, была поддержка, возможность и была там
сейчас,
поддержка,
а
и помощь.
Чисто технические вещи, ну, то есть учить язык, как вы Брайлем пользовались, Брайлем не пользовались, только на слух, как это вообще?
В основном на слух, а потом пришел компьютер и, собственно, письмо, обучался письму на компьютере. Ну, потому что преподаватели, ну, собственно, были зрячими, да, и сложно было, они брали, все равно не знали. Вот. А рассказывать, как писать, надо было, поэтому и проверять им надо было, поэтому французский учил исключительно на слух и вот с помощью уже компьютера. Английский в свое время в школе был, да, с помощью Брайля, потому что школа, да, специализированная, учитель знал и знает Брайль, да.
Компьютер без брайлевского дисплея.
Компьютер без брайлевского дисплея, просто с экраном и, соответственно, с программой.
То есть графически вы потом уже изучали язык, то есть сначала освоили его на слух, а потом,
да,
изучали
сначала Брайль. Да, сначала на слух, потом побывал в Париже, понял, что все не зря, и продолжил.
Оно уже, собственно, да. А вот прозвучало определение переводчик. Вы переводами занимаетесь?
Нет, переводчик, переводом я не занимаюсь, исключительно преподаванием. Да, это было с помощью НВДА, тогда уже появились синтезаторы различных направлений, да, читающие на там, русском и прочих других языках, поэтому, соответственно, французский язык изучался таким образом.
У меня вот какой вопрос. Вот ты так хорошо рассказываешь, вот я тут учился, потом там учился, потом пошел туда, потом работал, значит, в общеобразовательной школе и учился, я так понимаю, инклюзивно. А насколько сложно, вот, вернее, не так, понятно, что было сложно, что тебе помогало, да, то есть я думаю, что многие, ну, как бы, слушая тебя, они такие думают, ну как же это, вот ты же не видишь, как вот ты, например, будешь работать в общеобразовательной школе, там же дети, они и с преподавателями с нормальным зрением на ушах стоят, или, например, в институте, да, ну ты сказал, что с НВДА, да, то есть, может быть, там тоже были какие-то особенности, которые тебе помогали, особенно вот в языках, то есть насколько это...
В университете все было удаленно, обучение было удаленное исключительно. На курсах французского языка уроки были индивидуальные, соответственно, да, нужно было ездить, но с помощью поддержки родителей, поддержки друзей. То есть потом уже в последнее время, последний год я подключил также дистанционный формат, было на скайпе, там где-то еще на каких-то программах. Но вот на протяжении вот с 2013 по 2016 год это, конечно, были поездки вот именно на курсы французского. И диплом был, собственно, очно. никто, и ГОС, и диплом были очно, да, никто не, ну, сказали, да, это же вам надо, поэтому приезжайте и, собственно, сдавайте. Да, единственное, что была договоренность по презентации, там же диплом с презентациями, поэтому это где-то мама помогала делать, где-то там, да, друзья помогали. Соответственно, также на защите была договоренность, чтобы эти слайды переключались, да, то есть я, собственно, выучил текст, а слайды переключала мама, потому что это было на их там компьютере, на компьютере вот в этой приемной комиссии, поэтому, ну, здесь пошли навстречу, а так вообще обучение было дистанционно вот именно вот в этом, на менеджменте.
А работа в общеобразовании?
Значит, работа в общеобразовательной школе, ну, естественно, дети стоят.
Сколько детей было в классах?
Вообще в классах, как обычно, 25-30 человек, но там есть нюанс, что на уроке иностранного языка группы делятся по, там, грубо по половине, да, то есть 12-15 человек. Ну, по договоренности с директором, соответственно, был ассистент. Вот. Что касается заполнения документации, сейчас все переведено в электронный формат, поэтому журналы были электронные. Поэтому мне не составляло сложности, собственно, проставлять оценки и отмечать, там, кто прибыл, кто чего, кого нет, кто присутствует. Ну, а то, что дети стоят на ушах, да, здесь как бы не зависит от того, какой преподаватель, да, зрячий, незрячий. Ну, потому что, ну, они такие.
Иван, а проверка письменных работ как у вас?
Проверка письменных работ через, собственно, ассистента. Угу. Я заранее отправлял как надо, угу, и с моими записями сравнивались, угу, работы детей. Угу. Собственно, такая же история была, например, на тестах, когда, ну, словарные, да, вот эти вот, проходится тема, да, чтобы тему закрепить, я говорю, там, на следующем уроке будет тест по словам, там, с французского на русский, с русского на французский, соответственно, да. Поэтому также заранее заготавливал правильные ответы и уже с работами детей, ну, проговаривал, соответственно, сколько ошибок, какая оценка, да, мне называлось количество ошибок, я уже проставлял, соответственно, оценку в журнал.
А какая успеваемость классов была?
По-разному.
Не скучаешь ли ты по школе общеобразовательной, и нет ли у тебя желания
сообщаться? Нет. Ага. Не скучаю. Я очень рад, что я сотрудничаю с онлайн-школой удаленно и могу работать в интернете, потому что все равно вот эта документация, вот эти программы, которые надо было где-то там, да, искать, и вот это все. Это самая нелюбимая часть работы. Это самая нелюбимая часть работы была, которая была в общеобразовательной школе.
И вот пока мы далеко не ушли, вот какой оценкой ты закончил курс французского? Как вообще ты, ну, и сейчас?
У меня уровень B2.
Ага.
Я, конечно, усиленно иду к тому, чтобы подготовиться к C1 и сдать, соответственно, получить сертификат. Ну, скажем так, повышение уровня владения, да, французским языком.
А сколько уровней?
Вообще C2, C1, C2 это высшее. То есть C2 это уровень носителя.
Кстати, о носителях, Иван, а общаетесь с носителями языка? То есть, есть ли у вас друзья во Франции, скажем так?
Ну, прям друзей во Франции нет. Я общался с носителями, соответственно, когда был в Ницце, да, это было проживание в так называемой приемной семье, когда иностранцев берут к себе, ну, у них тоже есть лицензия, у них, соответственно, есть договоренность со школами иностранных языков, и они принимают иностранных студентов. Скажем так, и вот тогда было общение.
Вот, может быть, про это немножечко расскажи тоже. Действительно, не все из нас были в Ницце, и в Париже далеко. Что ты там делал, какие у тебя впечатления, ощущения, что больше всего запомнилось, какую пользу тебе это, может быть, принесло? Хочется вернуться еще?
Ну, в Париже я был просто как турист, на самом деле, и поехал первый раз туда, чтобы проверить свои знания. Значит, вообще зря ли я учил язык, да, 3 года подряд, то есть перед тем, как 18 лет я был первый раз в Париже. Именно погрузиться в языковую среду и попытаться, и для себя ответить на вопрос, То есть одно дело, когда учим язык на уроке где-то там из книжек, да, и строим там фразы по упражнениям, да, там составьте предложение. И второе дело, когда мы разговариваем в реальной жизни. То есть, когда у француза надо узнать, да, как пройти, где что заказать себе какой-то еды, чтобы не пропасть, да, там, с голоду, условно говоря, и так далее. А, я понял, что я это могу, поэтому, соответственно, продолжил обучение. Значит, а в Ницце, почему в Ницце? Вот этот центр иностранных языков, который был в Питере, они мне предложили или ехать в Ниццу, или ехать, вот эта школа в Ханслянг, это сеть языковой школы, они находились тогда, на тот момент, в четырех городах Франции. Бордо, Биарриц, Париж и Ницца. А тогда это было лето, ну, поэтому было принято какое-то решение, что да, совместить приятное с полезным.
Купаться ходили?
Конечно. Отдохнуть и, соответственно, поучиться.
А в Сан-Тропес тоже есть?
Куда?
Сан-Тропес. Смотрите сериал, вспомнил.
Там, я сейчас не помню.
Пощупать трость.
Сейчас не помню уже.
Красивую жизнь.
Это место, ну, название знакомое, вот, но сейчас не вспомню, было или нет. Значит, чем помогло? Уроки были полностью на французском языке, и это было полное погружение, собственно, в среду. То есть, если иностранцы, например, приезжали с низким уровнем языка, да, то уроки им проводили на английском языке, то есть уроки французского на английском языке, да. У меня же, соответственно, в группе уроки были исключительно на французском языке, потому что даже в Санкт-Петербурге, будучи, я сначала с русскоязычным преподавателем обучался, да, потом меня передали носителю языка. То есть Державинский институт – это обучение русскому языку для иностранцев, и поэтому иностранцы, приезжающие, соответственно, в Санкт-Петербург, им давалась возможность как бы работать, да, преподавать их языки нам, русскоязычным, россиянам и так далее. Поэтому потом, впоследствии, я был передан, да, носителю языка, французу, и, собственно, уроки даже в Санкт-Петербурге проходили с ним последние там, полтора года. Ну и в Ницце, поскольку это был быт, это было общение, это было именно обучение, мне вот исключительно, да, для языка, то есть чтобы уровень... Потому что я уже потом стал понимать, что я хочу как-то связать свою жизнь с этим языком, и мне хотелось вот такого опыта. В первый раз он мне очень понравился, поэтому я решил, ну, возможности были.
Второй раз
меня
разочаровал.
И вот я четыре раза подряд, с 2013 по 2016 ездил, и вот я решил продолжить по возможности. Была такая возможность, и я решил продолжить этот опыт обучения, потому что, ну, это действительно полезно. Главное потом не забыл, то есть не расслабляться, потому что помню самый первый год, был первый год обучения в Санкт-Петербурге, да, потом в Ницце, и я после Ниццы решил, что я отдохну. Потом осенью очень сложно было вспоминать, какие-то элементарные вещи просто забылись. Ну и поэтому нет, забывать ни в коем случае нельзя, и такого полноценного отдыха давать себе, конечно, нельзя, если хочешь сохранить уровень языка.
Что помогло? Ведь, мне кажется, без компьютера, без знания, да, компьютера, там, может быть, смартфона и само обучение, путешествие, оно не было бы таким полноценным. Где учился работе с компьютером и в каком возрасте началось?
Компьютер был со мной, наверное, с детства, потому что и папа с компьютерами связан, и дома у нас компьютер был, сколько я себя помню. А потом эта школа, помогали в школе учителя, да, потом друзья, одноклассники, мы стали, собственно, мы росли, становились старше, друзья у меня были слабовидящие, поэтому они стали изучать компьютер, где-то они помогали, поэтому вот компьютер учился вот таким вот образом.
Ну, то есть самоучка, да, можно сказать?
Ну, не то, что прям самоучка, но, ну, курсов каких-то конкретных не проходил, конечно. Потом стали потихоньку появляться эти программы, такие как там еще, помните, может, там «Мышь Волкова» раньше была, там, да, в 90-х каких-то там годах, да, в начале 2000-х. «Джоз» первых версий, там 5.1, там 5 каких-то. Потом, соответственно, с таким еще очень роботизированным голосом, значит, вот это было. Все начиналось с мини-мини компьютера, который там такой нетбук на 4 гигабайта памяти встроено было. Но тогда было просто для, собственно, тоже первый компьютер личный появился в 7 классе. Как раз тоже для сдачи каких-то работ, чтобы это все равно, несмотря на то, что школа была, да, специализированная для незрячих и слабовидящих, не все учителя знали Брайль, поэтому все равно приходилось уже там со второго класса с Брайля перепечатывать на компьютер, чтобы это распечатывать на листах, да, сдавать эти работы. Поэтому потом упростил просто себе задачу, писал и на уроки, и да, домашку сразу на компьютер.
Валь, а музыка?
Погодите, погодите, вот, да. У меня есть вопрос по работе. Иван, вот, по нашему опыту изучения иностранного, ну, мы английский пытались учить несколько раз, да? И там методики обучения, они, ну, все-таки визуально ориентированные. Ну, то есть там много схем, там много картинок вот, для того, чтобы люди воспринимали. Я так понимаю, что вы же работаете, ну, с обычными людьми.
Да.
Как у вас вот эта сторона жизни? Или это я сейчас, ну, слишком много значения придаю?
Ну, то есть вы их как-то адаптируете, свои программы, да. И, ну, скорее всего, используете, ну, наверное, какую-то, которая в школе?
Потому что вот эти учебники, да, которыми обычно пользуются на подобных курсах, они там...
Ну да, они в основном красивые.
Да.
Но поскольку сейчас аудитория взрослая, но все как бы понимают, да, и эти картинки... Они мне пытаются где-то там что-то описывать, но я, конечно, так подстроил и, соответственно, сделал из своих каких-то материалов, которые сейчас использую, да, материалы, по которым учился я, да, ищу какие-то такие задания, чтобы все-таки это было без картинок, потому что мне нужно все равно им, ну, контролировать их, да, поэтому картинки несколько мешают. Например, в той же Ницце, да, мне задание... с преподавателем была договоренность, они мне на флешке в вордовском обычном документе делали, и, собственно, я им в этом же вордовском документе и сдавал. Сейчас работаю точно так же, то есть я пишу какие-то задания, ну, есть уже заготовки, есть уже что-то, да, поэтому я им просто в вордовском варианте отсылаю, ну, и прошу делать в этом же документе, отсылать мне назад.
Иван, поэтому... по работе расскажите, пожалуйста, то есть вы обучаете людей, но удаленно,
да.
Или берете переводы?
Нет, я обучаю людей французскому языку удаленно.
И сколько стоит академический час? Рекламку давайте вам сделаем. Огласите весь список.
Я не работаю по академическим часам, я работаю по 60 минут, 1000 рублей.
Кому сейчас востребован французский язык? Вот кто чаще всего действительно обращается? Те, кто готовится к поступлению куда-то или хочет куда-то поехать, или хочет устроиться на работу?
В основном поехать, но у меня чаще всего запрос такой, мне для себя. Ну вот какое-то хобби, там, отдохнуть от работы, да, то есть кто чем занимается, например, после работы, да, кто-то ходит там на спортзал, кто-то, да, вот у меня для себя, он просто...
Кто-то...
Да, если, например, понравится, ну потом можно будет сдать какие-то экзамены, но в основном для себя. Была одна женщина, она сейчас живет во Франции, дизайнер проектов у нее там, она что-то с домами связано, в общем, дизайнер проектов, еще что-то такое. Вот она живет во Франции, вот ей язык нужен был, собственно, для жизни. То есть она уже там, но при этом, ну, скажем так, не владеет языком, и вот надо было учить.
Еще один у меня вопрос про языки. А как ты себя поддерживаешь в форме? Не удается же, конечно, ездить каждый год в Ниццу, но то есть вот что ты делаешь, чтобы не утратить вот этот навык разговорного языка? А, может быть, ты смотришь новости, читаешь книги, общаешься с кем-то в чатах?
В основном есть в Ютубе разных, несмотря на то, что он работает, скажем так, не совсем быстро и корректно, да, но есть возможность его включить, поэтому есть какие-то подкасты, да, есть какие-то передачи, там, например, даже на авиационную тематику, то, чего мне нравится. То есть различные, например, есть по различным профессиям. Ну, как, например, один день с, да, то есть показывают там работу, ну, за кулисы какой-то профессии, да, есть эти там, на русском языке такие, да, там, один день с бригадой скорой помощи, еще какие-то такие. Ну, вот то же самое, только на французском языке.
Но это вот в одну сторону, ну, как бы, чтобы понять, понимают тебя или нет, или, ну, то есть, вот, удается какие-то чаты, может быть, или что-то.
Общение какое-то, общение, да, чтобы было
разговор, обратная связь. Разговорные клубы, в основном да. Это разговорные клубы, и стараюсь, соответственно, чтобы вели носители языка.
Ага.
Потому Ваня, что... можно задать такой вопрос? А вы занимаетесь преподаванием французского языка, вы... Чисто разговорный или грамоту?
Не, грамматика, и все. Лексика. Разговорный, фонетика. Грамматика, лексика, фонетика.
Вот у вас ведь к вам обращаются люди, которые просто хотят выучить язык, да, и...
Я думаю, что Иван же сказал, что он обучает, да.
Обучать можно все.
Грамматика и разговорный, соответственно, и то есть письмо, да.
Аудирование. У меня тоже вопрос на тему, за что вас тренировали архитектор. Скажите, пожалуйста, вот фонетика и в английском, и в французском сложно. В английском вот эти 9 времен, и у каждого еще выстрадательный залог, трудно. А вот во французском много такой грамматики?
Гораздо.
Во французском, во французском на самом деле много разных, да, несколько также прошедших времен, несколько будущих.
И еще спрашивают выстрадательный залог.
Все это... Я бы не сказал, что это сложнее, на самом деле нет, это все... Ну, это можно понять.
Там артикль.
Я бы сказала, что большая сложность произношения.
Это фонетика.
Да,
это фонетика.
Произношение, чтобы не было акцента. Мне кажется,
и еще. Вот я себя ловлю, что грамматика очень сильно по-английскому забывается. Вот по-французскому тоже, да?
Ну, она, нет, забывается в какой мере? Если... Поскольку я это рассказываю ежедневно почти, то она не забывается, потому что все равно от студента к студенту, да, особенно если это начальный уровень, все равно им даешь по определенной схеме. Поэтому, поскольку готовишься к урокам, да, нужно готовиться и готовлюсь, в общем-то, к каждому уроку, все равно какие-то вещи я повторяю, несмотря на то, что сам знаю, да, где-то уже автоматически фраза строится, но поскольку нужно человеку объяснить, то она не забывается.
Я вот все-таки хочу отойти от французского и все-таки перейти к музыке. Ведь музыка была основным толчком, да, чтобы все равно учить французский.
Ну, в основном, да.
Да. Вот расскажи, как началось твое музыкальное образование, что, где это проходило. Что ты умеешь сейчас, и тем более еще и поешь, и конкурс?
Ну, пою с детства, сколько себя помню, просто под магнитолу, там, под это самое. В школе было фортепиано несколько лет, но потом я сказал, что гитара была параллельно. Но потом фортепиано я забросил, сказал, я буду на гитаре играть, потому что это проще, это как-то это самое.
Более по-мужски.
Круче.
Круче. Не то чтобы круче, но, соответственно...
Это везде сколько.
Да, ее можно носить.
Фортепиано с собой в поход не возьмешь.
А я здесь так не спрячусь.
Была, соответственно, классическая гитара. Да, то есть, опять же, частным образом, частные уроки. А после классической гитары, когда понял, что могу подбирать на слух, когда показали несколько аккордов, да, определенные, я понял, что я песни могу подбирать любимые на слух. И, соответственно, с 2008 года это стали фестивали бардовской песни. А потом с 2000, и фестивали, и различные концерты. Потом с 2019 года это занятия вокалом и поездки уже на конкурсы не то, что вот бардовской песни, да, а уже на, собственно, конкурсы вокального мастерства. Да, то есть международные, ну там это называлось конкурс, обычно это все называется конкурс искусств. Там несколько направлений. Вокал, там, театральный, у кого чего, да, то есть по, то, у меня это был вокал, соответственно, и вот музыка это, соответственно.
Занимал призовые?
Да, конечно. Я лауреат и дипломат различных конкурсов и первые места.
А есть ли свои песни?
Нет, собственных песен нет, я не пишу, я только исполнитель.
А любимые исполнители есть?
Да, на французском.
Азнавур, там,
ну, Джо Дассен. Естественно, это классика, Джо Дассена все началось.
Эдит Пиаф.
Потом Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, не совсем.
У меня вот Дель Мирей
Массиэль. Лара Фабиан, Лара Фабиан, да.
Патрисия Гас.
Ну, это так, на любителя. Сашатура Адамо и прочее.
То есть, получается, что ты больше поешь по-французски? Или все-таки не только?
Нет, есть и песни по-русскому, на русском языке, естественно. Вырос я вообще на творчестве Александра Розенбаума. Я посетил не один его концерт в Петербурге, не только. И это и группа Любэ, да, это и Сергей Трофимов, какие-то его там самые... Были моменты, когда он лучше пел, чем сейчас.
Нет, а Розенбаум французский, наверное.
Поэтому, соответственно, нет, на русском языке тоже песни есть. Вообще сейчас я пою на русском, французском и итальянском.
Итальянский тоже как-то специально?
Итальянский язык я... Просто после того, как, собственно, ну нельзя сказать, что я выучил французский, да, потому что язык можно учить всегда, вот, но по достижению определенного уровня я себе, собственно, задал вопрос, а что дальше? И стал выбор, учить итальянский или испанский.
Ну, романские языки, то есть да, они родственные.
Да, они родственные, выбор пал на итальянский язык. Собственно, тоже потому, что песни. То есть у меня, в принципе, иностранные языки – это изначально песни. Я услышал трио Иль Волова, трио теноров, три парня, итальянцы. И потом еще одна была мечта спеть, выучить и спеть песню памяти Каруза, например. И тогда я стал на тот момент уже заниматься вокалом, поэтому вот итальянский ко мне пришел, собственно, тоже через музыку. И изначально занимался с русскоязычным преподавателем, ну, собственно, с коллегой, с которой мы сотрудничаем с одной онлайн-школой, да, то есть я преподаватель французского, она преподаватель итальянского. Но сейчас я занимаюсь с итальянцем, с носителем языка. Он живет в Москве, ну, век высоких технологий, собственно, позволяет.
Вот-вот, расскажи, то есть можно заниматься вокалом дистанционно?
Нет, вокалом дистанционно нельзя. Нет, вокалом заниматься дистанционно нельзя.
Итальянским можно?
Итальянским можно.
Хорошо. А вокалом как вот ты занимаешься? То есть ты какие-то специальные курсы занимался?
Пока занимался, сейчас приостановил, но надо возобновить. Нет, никаких специальных курсов как бы нет, ну просто как курс, частные уроки опять же.
А можно вопрос задать?
Ваня, к столу ты давно живешь?
Да, и как обстоятельства переезда?
Подожди. Там Мария, ну Адриана.
Да, можно Мария. И я вот хотела такой вопрос задать. Вот вы начинали, когда изучать французский язык, сколько часов в день вы на это тратили? И сколько вы тратите, например, сейчас? Вы же хотите перейти на другой уровень, правильно? Там, C1, насколько я помню. Ну, вот сколько вообще, в принципе, времени вы уделяете?
На самом деле, не сказать... скажем так, сколько часов уделяется на это, вообще у каждого индивидуально. Сейчас, ну, поскольку это моя профессия, то там 2-3 часа в день, это вот что касается работы, да, ну и плюс там подготовки и так далее.
Из ваших там родных, близких, я так понимаю, только у вас любовь к иностранным, или у кого-то тоже, ну, как вот вы так раз и решили, что вот именно французский?
Ну, именно французский, потому что услышал песни Джо Дассена и захотел их петь.
Ну, да, но в вашей семье только вы, получается, занимаетесь языками. Просто все успешные люди, вот, ну, если мы там Стив Джобс, они очень много времени тратили вот на то, чего они любят. И вот поэтому вопрос у меня к этому связан. Сколько вот вы тратите своего времени
времени в день, да, каждый день вы занимаетесь, например, чтобы усовершенствовать, или вы такие, ну, сегодня 3 часа,
ну, там, сейчас по-разному, ну, как бы, скажем так,
вот начинали,
специализированно нет, потому что, да, это как бы моя работа, поэтому тут получается параллельно, да, я и к урокам готовлюсь, и, соответственно,
поддерживаю.
Да. Раньше это было, ну, час, там, два в неделю это были уроки, соответственно, ну, плюс также выполнение там работы, да, домашки. Я никогда не засекал, соответственно, сколько я уделяю этому времени.
Вот давайте я промоделирую дальше. Вот Дмитрий хотел задать вопрос.
Ну, вопрос-то, собственно, уже прозвучал. Вы говорили, что вот родились в Ленинградской области, там росли, учились, а потом перебрались к СТОВ. Вот обстоятельства переезда, по какой причине вы сменили Ленинградскую область на Нижегородскую? И, ну, как вам новое место жительства, как вам Нижний Новгород, как
СТОВ? Причина очень простая и приятная – встретить любимого человека. Мы познакомились на фоне музыки, собственно,
и на почве.
На почве музыки, да. На почве музыки. Я в 2023 году поехал участвовать в фестивале «Струна и кисть и вечное перо» в город Сыктывкар. Это фестиваль авторской песни. И туда же, я еще тогда жил в Киришах. И туда же, на этот фестиваль, много лет подряд, из Кстова, приезжала и Ксения. И вот мы познакомились в 2023 году, ну, естественно, стали общаться перед этим в чате, там, по интернету. Я задавал какие-то вопросы по фестивалю. На русском. Я задавал вопросы по фестивалю, да, Ксюша мне стала отвечать. Вот, это еще было весной. Фестиваль проходит летом. Ну и летом в 2023 году я туда приехал, вот, мы там увиделись на этом фестивале, ну, в общем-то, поэтому и переезд в марте 2024 года, это вот, собственно, я приехал сюда, в Кстово.
А, именно теперь... так, да, не было варианта, что Ксения, давай... туда.
Ну, видишь? Были разные варианты, ну, были разные мысли. Но в итоге было принято решение, и я теперь здесь.
Вопрос такой для слушателей, чтобы понимали. Ну, это фестиваль, не фестиваль, где собираются люди только незрячие, да?
Это не все конкурс.
Это конкурс всероссийский для людей с инвалидностью, с любой
инвалидностью, да.
Ага.
Поэтому
Ксения вот, зрячая.
Абсолютно. Я зрячая, да. Абсолютно, да, у меня другое, да.
По языкам. Действительно, знаете, это так. Есть мнение, что вот следующий язык иностранный дается легче, чем первый язык. Это так?
Ну, смотря какой. Поскольку и французский, и итальянский – это и одна группа языков, то легче.
Иван, а латынь не учили?
Нет.
Все-таки романские языки все из латыни учили. Латынь. Это база, как бы считается.
Нет, латынь не учили.
База – это санскрит.
И вторая часть вопроса, Валя, извини, да, просто пока темы не ушли. Как вам новое место жительства, то есть как вам показалось Кстово, как вы восприняли Нижний Новгород, то есть насколько вам это вот пространство… Насколько оно дружелюбно, как местные люди вам показались?
Нет, оно очень дружелюбно, очень уютно и хорошо. Ну, тем более, что мы вместе, поэтому тут на самом деле немножко другой, наверное, вариант, что люди хорошие попадаются.
А Ксения разделяет ваше увлечение французским?
Конечно, да. Мало того,
Она занимается. Я тоже
ученица.
Да. А вот вы решили изучать с ним французский, потому что он французский, или он настоящий?
Я всегда любила французский. Я учила в институте французский, но не изучила до конца.
Ксения, в каком институте училась?
Да. Я
с иностранных языков.
В нашем
лингвистическом. Как отнеслись родители, Вань, твои, к переезду в Нижний? И потом такой же вопрос Ксении, как отнеслись родственники к тому, что вот избранник, он незрячий. Давай, Вань, с тебя.
Ну, это мое как бы решение было, поэтому мне сказали, я уже взрослый, принимаешь решение сам. Ну и, собственно, я переехал.
Мы познакомились.
Ну, мы познакомились.
С папой, с мамой, то есть, конечно, они знали, конечно, куда он едет, знаешь, да, понятно, угу, что.
Не вот, чтобы
да, куда-то
уехал,
там,
и конечно. Нет, ну, конечно, изначально какое-то время я просто несколько раз там приезжал сюда, да, Ксюша съездила там.
Немножечко, да, на два города вот так вот покатались, несколько месяцев, а потом уже. Переехал.
Ну, то есть родители сейчас спокойнее, счастливы.
Ну, конечно, он
да, взрослый мальчик.
Уже живет, да, работает.
Держит. А вот вернусь немножечко.
Подожди, Ксения.
У меня мама сначала, ну, у меня папы нет уже, вот, мама, Ваня сразу ее очаровал, во-первых, потому что он первый раз, когда приезжал только в гости, так сказать, ну, не в гости, а ну, ко мне увидеть город, да, я организовала, ну, с помощью нашей администрации кстовской, Ване сразу концерт творческий, у нас каждый четверг в Кстове прекрасная площадка новая, «Вместе» называется, прям, на площади Ленина, в общем, да, и там проходят выступления артистов. И как приезжих, так и местных. Вот. И кстовчане ни разу не видели выступления незрячего музыканта, да, да еще поющего на французском, на итальянском, на испанском он пел песню, и на гитаре играющего. Было все битком. Ну, понятно, что это как бы оно социальный проект, да, для. То есть любой желающий мог туда зайти, рекламы были, афиши, в интернете хорошее такое, ну, был рассказ о том, что ждем, да. Все было вообще битком. Вот. И мама как раз-таки, то есть до этого она Ивана не знала, и пришла, так получается, что вот на концерт только. Человек уже приехал ко мне на неделю, как бы в гости. Вот. И, ну, все, и она даже подарочек уже принесла, она сидела, плакала, услышав песню. Ну, другому быть не могло, у меня мама тоже музыкант профессиональный, вот, творческая такая, открытая, добрая. Ну, все, увидев Ваню, она вот плакала, и, в общем, он ее очаровал. Да, немножечко у нее она переживала за меня, вот как я, да, вот я же, ну, никогда с такими людьми... Ну, и не общалась, да, и тем более быть не строила. Вот. Ну, поэтому вот мы попробовали, вот он неделю даже жил, и ничуть мне сложно не было. Он человек, ну, как это сказать,
самостоятельно
абсолютно, да, немножечко, чуть-чуть время понадобилось, чтобы пространство квартиры освоить, где что стоит, и все, и посуду моет лучше, чем дети мои. Да, вот, и поэтому по возможности помогает все, и, в общем, никаких проблем. Ну и все, потом мама несколько раз просто увидела, ну, нас друг с другом уже в быту и дома, и, ну, собственно, поняла. Наши глаза все говорят, сами глаза и руки.
Иван, вот все-таки самостоятельность в нашем деле незрячих людей, она имеет значение. Вот все-таки как бы родители насколько тебя сильно опекали, и в какой момент они сказали, ты не медаль, иди.
Да нет, я не могу сказать, что сильно опекали, потому что, ну, если бы сильно опекали, не было бы вот этих путешествий, не было бы поездок на обучение, да, путешествий там, с друзьями, куда-то там в гости и прочее-прочее по разным городам. Поэтому вот прям сильной-то опеки не было. Все равно было понимание, что, несмотря на, скажем так, отсутствие зрения, надо растить, воспитывать, учить. Поэтому вот прям вот такой гиперопеки, как, ну, есть различные истории, такой, конечно, не было.
То есть на конкурсы ездил сам?
Ну, по-разному. Да. На детско-юношеский еще нет, там, когда-то ездили родители, да.
В Сыктывкар,
с другом,
да?
С Сыктывкар,
а,
с другом.
В Ниццу
тоже там преподаватель там ездил в основном, ну, первый, как бы, который в Санкт-Петербурге, да, потому что у них курсы для преподавателей тоже вот в школе Франц Ланг тоже проводились. Угу. Поэтому, соответственно, по разным группам, ну, вот,
конечно.
Да, конечно.
Они хотели бы в Ниццу перебраться, но постоянно.
Там, конечно, может быть хорошо, но там жарко, ну и нет. Сейчас жить...
Отличный патриотический ответ.
Сказали, что вы скоро опять планируете сдавать на того, что вы будете прям супер-пупер носителем языка. Вот когда вы... Ну, вообще, какой у вас срок? Как вы там будете сдавать? Как вы к этому готовитесь?
Ну, к этому экзамену надо готовиться, да. Там сроки, на самом деле, разные. Можно это сдавать... Это, скорее всего, будет в Москве, не знаю, мне пообещали узнать, можно ли это сдать здесь, в Нижнем Новгороде.
Если какая-то программа адаптированная для них, да, да, вот именно тут назначится один концерт.
Да, вот и
поэтому, ну, это может быть в мае, это может быть там в ноябре, в декабре, то есть это ежегодные эти экзамены проводятся, поэтому здесь просто нужно выяснить,
вот, что и как, и можно ли под вас это.
Да, ну, да. Сделают ли это под меня здесь, в Нижнем Новгороде, или это нужно будет все-таки ехать в Москву там или в
Петербург? У нас вот есть еще вопросы от наших зрителей. Марианна Михайловна спрашивает, как вы относитесь к спорту, а Дмитрий Александрович спрашивает, что у вас, какие взаимоотношения с книгами?
В школьные годы я занимался голболом, и выезжали мы на соревнования всероссийские, и даже однажды выехали в Финляндию на какой-то международный чемпионат. Занимали в России тоже призовые места, и там и областные были соревнования, первые места занимали, да, это от школы, потом, соответственно, это было, защищали на чемпионатах страны, соответственно, там Ленинградская область была определенно, да, поэтому со спортом вот такие были отношения. А книжки? Книжки это в электронном, ну, смотря, как бы это в электронном виде книжки.
Но вы слушаете их, да, или по Брайлю читаете?
Нет, я их слушаю.
В чем слушаю? На французском, на русском?
На русском. А слушаю в основном через компьютер, вот не аудио, вот эти книжки, которые начитываю.
Синтезатором.
Да, синтезатором, потому что я могу регулировать скорость. Мне немножко, ну, скажем так, жалко времени иногда на прослушивание вот аудио, которое начитано там актерами, дикторами. Не всегда можно увеличить скорость. А на компьютере я могу...
А какая все-таки литература пользуется спросом? Специфическая, только французская, нет, только техническая?
В основном нравятся книжки вот про реальную, скажем так, жизнь. Вот сейчас есть разные там, да, кто где работает, издают свои там книжки, да, там про врачей, про вот гражданское, да, пилоты гражданской авиации. Так.
То есть документальная литература?
Да, в основном, да.
Биографии, может быть, там, да, каких-то тех же летчиков.
Да, из последних книжек появилась вообще книжка. Я ее очень долго искал, не один год. Есть такой пилот гражданской авиации Алексей Кочемасов, он же летчик Леха в интернете, он известен. Это первый пилот, который стал показывать авиационную работу изнутри. И он написал книжку «Босиком по облакам», называется эта книжка. Ее очень сложно достать.
Маленьким тиражом была выпущена, там с фотографиями, она как вот...
Ну, во-первых, маленьким тиражом, ее нету, ее нету в электронном виде. Ее нету.
Мы искали, я помогала искать.
Вам читали ее или вы отсканировали?
Вот, значит, очень долго я ее искал и обращался и в ВКонтакте, в сообщество, в разное, да, и так далее, и так далее. И самому Алексею Кочемасову писал. Он говорит, ну я не знаю, я не очень с электронными, значит, дружу, я не знаю, где это есть, но в общем ищите.
На Озоне сейчас
тоже... На Озоне этого нет, этого не купишь.
Нет, ее уже нет.
И
уже
как
нет,
нашли это?
Нашли на Авито, человек просто прочитал и продавал уже, ну, поскольку она лежала.
На больших
рынках. Не было жалко никаких денег.
Поэтому вот и Ксюша мне, собственно, читала эту
книгу. И так было. А я очень люблю читать вслух, и все, я ждала, как могла дождаться, когда же... Очень люблю просто вслух читать. С детства любила, да, и
надо было записать. Да, надо было записать аудио.
Нет, а зачем?
Нет, чтобы другие люди могли
послушать. Я скажу, зачем. Ксения, вы же потом можете работать диктором, ну, этих озвучивающих книг, да, зрячих. Это же раз, а второй момент записал, и потом...
Так что нет, хорошая мысль.
На урок французского заработали.
Летом появилась вот эта книжка, но это еще, ладно, появилась, мы ее прочитали.
Это просто радостно, что
вот. Но потом я, собственно, написал я Алексею Викторовичу Кочемасову, да, автограф. Я говорю, появилась книжка. И вот в августе, 11 августа, на Ярославском вокзале, между поездами из Нижнего Новгорода и поездом
на Байкал,
мы ехали на Байкал, в Москве, на Ярославском вокзале, мы с Алексеем Викторовичем, собственно, развиртуализировались,
да,
увиделись, и он подписал нам эту книжку.
Я ему подарила свою книжку, тоже с автографом, мы фотографировались и обнимались, невероятный человек, но...
Да, поэтому здорово. Вот теперь есть его книжка с автографом.
А я пропустил свою книжку. Свою книжку.
Книгу написали?
Да.
Прозу, поэзию?
Да, поэзию и прозу сейчас начала писать. Я тоже конкурсов международных. поэтических.
Тема для отдельной практической встречи.
Я сейчас, у меня проект, то есть я впервые, ну нет, я писала фельетоны, рассказы, да, но их немного. В основном у меня поэзия. Поэзия, вот. А сейчас я начала писать первую свою книгу в прозе. Она интересна, полезна многим. И там, ну, все узнаете.
Иван, а как появилось увлечение авиацией? Вот откуда это взялось?
На самом деле, это получилось... Я готовился к очередной поездке во Францию, и пошли грозы. Ну, это летние грозы, вот это все. А мне не очень-то хотелось сидеть в аэропорту. Ну, такое себе, скажем так, впечатление, да, проводить несколько часов при задержках рейса и так далее. И я стал просто искать в интернете минимумы погоды, при которых, соответственно, самолеты, да, самолеты могут летать, при каких погодных условиях дают задержки и прочее, прочее, прочее. И я случайно набрел на книжку Василия Ершова. Он тоже гражданский пилот и в советское время работал, его, к сожалению, уже нет в живых. И набрел на его книги, он где очень подробно рассказывал, как работают члены экипажа. Соответственно, тогда это было 4 человека, да, в кабине на самолетах там, Ту-154 на наших, собственно, на советских самолетах. И вот в тот период. И вот это пошло все оттуда. Я прочитал его книжки, потом, на тот момент он еще был жив, я написал ему на e-mail, что спасибо за книжки, но хотелось бы, если там, допустим, что-то у вас есть, почитать о том, как работает в современных, да, в современных реалиях, в современной авиации. И он мне дает ссылку на живой журнал, на блог Дениса Сергеевича Оконя. Есть такой Денис Сергеевич Оконь. Гражданский пилот наш уже современный, да, он до сих пор летает. И там в своем блоге он рассказывал, а как же работают сейчас пилоты и прочее, 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 про безопасность и так далее. И поэтому вот любовь к авиации, это вот такая, вот так вот родилась. Потом мне захотелось уже как работают диспетчеры, потому что в книжках и в блоге что-то было об этом, но уже интернетом стал пользоваться, да, достаточно активно. И нашел блог авиационных диспетчеров, и вот так вот. Ну, потом мне захотелось вообще попасть в кабину в самолет.
Ну, вы же тренажеры,
Это, да, в авиатренажере.
Дороговато, тренажерчик-то хотели.
Но на самом деле это стоит того, потому что...
А сколько это стоит?
Ну, потом уже. Да, после. На самом деле это стоит того, потому что тренажер повторяет... Ну, этот тренажер по типу того, на котором учатся все пилоты. Пилоты гражданские, поэтому там все повторяют, вот все органы управления, как вот это было бы в реальном самолете, поэтому, конечно же.
Иван управлял и хорошо посадил, лучше, чем я.
А, кстати, вот эти тренеры, которые принимали в этой кабине, они их не смутили?
Ну, инструктор несколько был удивлен изначально, да, так как мы полетим. Дело в том, что до посещения тренажера в Нижнем Новгороде я был на таких тренажерах в Санкт-Петербурге. И однажды в аэроклубе во Франции на жилом самолете, четырехместном, тоже с инструктором, тоже был такой полет. Поэтому для меня это было не в диковинку, ну, не в новинку. То есть я уже знал, я ему единственное сказал, ну, вы, говорю, мне помогайте по кренам, то есть отсчитывайте угол крена, да, по градусам. И в принципе, ну и помогайте с выводом на взлетную полосу, да. Ну а дальше уже органы управления, я в основном знаю, где основные расположены, поэтому особых сложностей не возникло. Он, по-моему, потом тоже понял, что со мной проблем не возникло.
Что привлекает вот в этой литературе, в авиации, именно вот такие трудовые будни или какие-то экстремальные ситуации?
Есть и экстремальные, скажем так,
типа приводнение Ту-124 на поверхность Невы.
Типа того, да. Но есть и обычные, просто обычная работа, что происходит в кабине, там, переговоры, да, экипажа и диспетчеров, как вообще, ну то есть Понимаете, мы летим, допустим, в том же самолете 5 часов, да? Нас-то кормят, например, там, еще там что-то происходит. Да, да, даже не 5 часов, полтора часа. Воду принесу, там, купить что-то можно. А то, что в кабине происходит, это всегда было интересно.
Посоветуй нам что-нибудь для тех, кто боится летать. Вот что им нужно?
Надо вам прочитать книжку Алексея Чумасова «Босиком по облакам», вот которую мы ее озвучим, наверное. И,
вот, и плюс, вот, опять же, можно зайти на
Яндекс.Дзен. Железнодорожными
правами. Значит, можно зайти на Яндекс.Дзен, почитать канал «Небесная история», это как раз Денис Сергеевич Охань. Или в его лайфджорнал, в его блог, и почитать его, соответственно, в ЖЖ, да, почитать. Ну или съездить в тренажерке.
У меня была аэрофобия жуткая, она прошла после полета на тренажере.
Илана, вы прыгали с парашютом?
Нет.
Давайте, знаете, как сейчас делаю? У меня есть просто такое предложение. Мы много говорили и про французский, и про вокал. И все-таки мне интересно, наверное, интересно будет не только нам, но и тем, кто слушает будет нас потом в интернете, чтобы вам все-таки продемонстрировал и то, и другое.
C'est une histoire qui a pour lieu. La belle en nom de Dieu 1482 histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture de les rires tenterons de la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des chansons d'amour qui promettaient aux jeunes romains de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire.
Вы встретились, вы на самом деле прекрасная пара, могу сказать. Вы всегда вместе. И вот это творчество, которое вас объединяет, оно такое взаимное, это как вот такая связующая ниточка для вас. И поскольку, Ксения, ты пишешь сама и песни.
Ой, здравствуй, ты как упела до слез.
Ну, да.
Да, вот да. Что-то. Ты тоже ведь хотела нам что-то спеть.
Тиши ночной поют ветра, костер нам греет руки. Играй, гитара, до утра, играй, не зная скуки, и пусть уже поздний час, и падают звезды, сверкая, играй же, гитара. прекрасную даль пойдем, одной на двоих тропою, как в музе паря вдвоем, напишем с тобою о многом и вновь о любви споем, что свыше дана нам Богом.
Значит, первый вопрос, это был ли вопрос, который тебе запомнился, на который, может быть, тебе ну, как-то было интересно отвечать? И второй вопрос, а с кем бы ты хотел увидеть будущую встречу? Может быть, даже поприсутствовать, позадавать вопросы? Кому? Это не обязательно, может быть, человек незрячий или из тех, кого ты знаешь. Может быть, вообще, да, может быть, это Зумбаум, неважно. Вот кого бы ты хотел пораспрашивать?
Ну, Зумбаум, это было бы вообще высшее...
Счастье.
Счастье, да. На самом деле, ну, я обязательно буду смотреть анонсы, да, и, соответственно, вообще много интересных людей. Это что касается, но мы подумаем по поводу, может быть, продолжение сделаем такой встречи. И на самом деле отдельно, Ксюша, почему нет? Да?
Ты? Не знаю, мастер-класс, мы хотели все. Но...
Да,
отдельный, кстати, просто,
да. Нет, мастер-класс, нет, мастер-класс имеется в виду по французскому языку.
Нет, по языку.
Я вижу, у нас очень много желающих. Почему бы нет?
А то людям очень интересно, о чем
говорить. Может быть, выучить там, не знаю. Ну, я какой-то песни все вместе.
Да,
ну,
как-то можно подумать.
Что-то такое очень интересно.
Но на самом деле по поводу встречи действительно. Я думаю, что мы проведем с Ксюшей встречу, да, потому что человек очень интересный, разносторонний, не только в плане творчества, но и вообще жизнь, да. Uh-huh. То есть это не только стихи и проза, это много чего еще. Поэтому обязательно такую встречу надо сделать. А про вопрос...
Какой тебе больше запомнился?
Прям какой-то... Ну вообще интересно... такие встречи проводить для людей, поэтому я не буду что-то такое выделять.
Надо один вопрос.
Может быть,
ну,
есть вопрос?
Ну, наверное, про, скажем так, про вот организацию, да, вот обучение с точки зрения технологий. Все-таки помимо всего прочего, я еще являюсь тренером по мобильной грамотности. Поэтому технологии неразрывно сейчас в нашей жизни с нами связаны. Поэтому вот.
Это Ваня задавал вопрос.
Марина, рюкзачок остается в Камерате.
Тогда я предлагаю на этой оптимистичной ноте и под бурные аплодисменты завершить наш сегодняшний. Спасибо большое. Все, кто задавал сегодня вопросы, оставляйте комментарии, жмите лайки, делитесь.
Спасибо вам.
Спасибо за приглашение.
Да, теплую встречу. Спасибо большое.